Евгения Кочетова. «Змеиное сердце». Пролог. Инспектор Бирлинг сидел за своим рабочим столом и, держа во рту сигарету, суетливо и недовольно перебирал кучу бумаг. Среди них были газеты, документы, записки и письма. В управление частенько приходили письма от граждан с какой-либо жалобой или заявлением. Работы было много, а инспектор один. Инспектор открыл наугад первое попавшееся письмо. В нем небезызвестная в городе дама в очередной раз жаловалась, что кто-то ворует фонари возле ее дома. «Чокнутая старуха! Твои слуги их зажигают, они же и воруют!» — вытащив сигарету изо рта, произнес инспектор. Пепел упал на угол торчащего из-под бумаг конверта, на котором изображен герб. Он не обратил на него внимания и открыл другой. Там была жалоба гражданина на дворника, который ворует таблички. Инспектор позвал младшего констебля и велел ему разобраться с письмами. Глава первая. 20-е годы 20-го века. В поместье графа Соллера за длинным столом сидели члены семьи: графиня Роуз, старшая дочь Фиона и младшая Мия. В столовую вошел глава семьи Эдгар с тростью в руке, поставил ее у стола и с помощью лакея присел. Только теперь можно было начать трапезу. Это был седой мужчина, зрелого возраста, ладной фигуры. Волосы зачесаны назад, открывая высокий лоб, чисто выбрит, с важным выражением лица, а с людьми, особенно прислугой, зачастую высокомерен. «Как прошел день, дорогая?» — спросил Эдгар у жены. Роуз хлопотливо отпила вина и скорее поставила бокал. «Хорошо, дорогой, я сегодня навестила свою подругу Аннабель», — ответила на слегка волнительной нотке графиня. «Снова? Ты же была у нее пару дней назад», — удивился граф. «Ну ты же знаешь, что она себя неважно чувствует после простуды. Так до сих пор не отошла, то насморк, то кашель», — пояснила Роуз. Супруг натыкал на вилку картофель и, кивая, ел. Его скрежет о тарелку и напористый стук прибором раздражал младшую дочь. Мия взглянула на сестру, Фиона тоже незаметно щурилась от звуков. Она вообще выглядела печальной и озабоченной. Мия догадывалась, что это могло быть связано с одним юношей. «Девочки, как прошли занятия по музыке и литературе?» – спросил отец. Пока пианистка Фиона медлила, пребывая в своих мыслях, ответила литератор Мия. «Все прошло хорошо. Новый учитель мне очень нравится. Благодарю, отец, что взял именно его». Граф покивал. На него взглянула супруга. В остальном за столом стояла тишина, будто разговаривать особо было не о чем. «И благодарю за золотой браслет с рубинами, невероятно красивый», — добавила с милой улыбкой Мия, покрутив ладонью. «Браслет в виде змеи – это очень символично, ведь я всегда интересовалась ими». Фиона сморщила нос, не понимая симпатии к этим скользким мерзким существам. «Фу!» – вымолвила она. «Фиона, перестань!» – упрекнул отец. «Украшение действительно красивое и необычное». Старшая дочь покосилась в сторону трости и промолчала. После ужина все разошлись по спальням. Прошли дни. Однажды утром раздался громкий крик служанки. В доме графа работала чернокожая женщина. Ее предков когда-то привезли в Европу в качестве рабов. Звали ее Намаланга. Графу пришлось не по нраву слишком длинное и чужеземное имя, поэтому он велел сократить и называть ее просто Нома. В спальне она обнаружила мертвую Фиону, лежащую в кровати. Прибежала мать и бросилась к дочери. Пришел отец, и в ужасе перешагнула порог Мия. Ее большие синие глаза смотрели на тело сестры. Ладонь легла на сердце, а сама она пошатнулась. Видя, что юная теряет сознание, подоспела Нома и придержала. Ей же самой увиденное напомнило об огромном горе, о потере сына. Роуз громко ревела, обнимая тело дочери. Она что-то случайно задела ногой возле кровати. Граф подошел к приоткрытому окну и за портьерой нашел скомканную записку. В ней печатным текстом сообщалось, что отношения с Фионой закончены, юноша больше не хочет видеть ни ее, ни ее мерзкого папашу. «Щенок!» — возгласил разгневанный Эдгар. «Папа, что случилось?» — спросила встревоженная Мия, придерживаясь за руку Номы. Граф повернулся, демонстрируя в руке бумажку. «Этот гаденыш снова приходил к нашему дому и закинул в окно записку. Сопляк у меня поплатится!» Он потер глаза, тяжело дыша и понимая, что причиной самоубийства Фионы послужил разрыв отношений с тем, в кого она была влюблена и тайком встречалась. Однако граф однажды велел слуге проследить за дочерью и узнал о ее секрете. Роуз подняла с пола пустую бутылочку с надписью «Опиум». В полной растерянности с красным лицом она показала мужу и спросила, откуда у дочки оказался опиум. Эдгар округлил глаза и ответил незнанием. Похоже, его это тоже озадачило. На сорочке Фионы были обнаружены капли настойки, а также капли засохли на подбородке. На похороны пришла дочь инспектора Бирлинга Элизабет. Она была подругой Мии. Мия скрыла лицо под вуалью и хлюпала носом. Ее приобняла подруга. «Даже не представляю, как тебе тяжело», — вымолвила Элизабет. «Спасибо, Лиззи», — ответила Мия. «Это такая боль, что даже не описать». Девушка сжала руку подруги сильнее. Та опустила взгляд, заметив украдкой необычный браслет в виде змеи, который выглядывал из-под рукава черного платья. Лиззи показалось странным действие подруги, и она шепотом спросила, что еще тревожит Мию. Та приподняла вуаль и направила глаза в сторону отца. Граф стоял напротив могилы с опущенным взором. Он выглядел печальным, однако не проронил слезу, в отличие от рыдающей Роуз. Мия словно дала намек. После похорон Элизабет осталась на чашку чая в комнате подруги. «Что ты хотела сказать на кладбище?» — уточнила она, взяв печенье. Мия выглядела взволнованной и даже напуганной. Девушка пододвинула стул ближе к подруге и, присев, тихо сказала. «Сестренка отравила себя опиумом, и отец сказал, что не знает, где она могла его взять. Но я однажды гуляла по городу и увидела его автомобиль возле фармацевтической лавки. Его водитель вынес оттуда закрытый ящик с чем-то. Я бы вовсе не поняла, что там, если бы не уловила звук стекла, словно бутылочки ударились друг о друга. У нас дома никто не употреблял какие-либо настойки, тем более так много». «Но зачем графу столько опиума?» – удивлялась Элизабет. «Я пока не знаю, но я буду узнавать. Я должна сделать это ради сестры», – преисполнилась уверенностью Мия. «И еще я хочу встретиться с Питером, в которого была влюблена Фиона, и выяснить, что вообще случилось». Элизабет слушала с приоткрытым ртом и медленно кивала, пребывая в озадаченности. Подруга пообещала съездить вместе с Мией к тому юноше. Они договорились встретиться на новой неделе. Подошло время встречи. По договоренности Элизабет ожидала подругу за углом закрытой таверны. Однако Мия не пришла. Встревоженная Элизабет дошла до управления и в попыхах ворвалась в кабинет отца. Инспектор Бирлинг вновь разбирался с заявлениями. У него как раз находилась та самая дама, у которой воруют фонари. Это была виконтесса, вдова виконта. Некогда богатая семья разорилась, виконт повесился, а виконтесса осталась доживать с долгами, которые росли с каждым месяцем. Поэтому ее очень волновали фонари, любое имущество. Хотя инспектор считал ее просто сумасшедшей, все случившееся дало о себе знать, да к тому же солидный возраст. Инспектор делал вид, что слушает очередной бред больной старухи, у которой растеклась красная краска вокруг рта, точно она вампир. Он обратил внимание на хлопотливую дочь и понял о неладном. С виконтессой пора было заканчивать. «Я вас понял. Я обязательно пришлю констебля, чтобы он еще раз допросил слуг и почтальона». «Это точно почтальон ворует фонари, я уверена. Этот ушлый мальчуган в дырявой клетчатой шляпе, как у Шерлока Холмса, сразу мне не понравился», — говорила виконтесса, выпучив обведенные черной краской глаза. Инспектор кивал и поддакивал, лишь бы она скорее ушла. Когда он, наконец, выпроводил даму, то улыбнулся дочери и спросил о произошедшем. «Отец, что-то случилось с Мией», — Она не пришла на важную встречу. Ты должен проверить». Дэвид удивился. «Возможно, она не смогла по каким-то причинам. Почему ты считаешь, что что-то случилось?» «Потому что она собиралась разузнать о делах отца и побаивалась его. В их доме происходит нечто странное».